Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. И мы продолжаем сегодня тему, которую начали в прошлой нашей передаче, вернее, даже в нескольких. До этого у нас была целая серия передач, посвященная теме утомляемости. И Светлана Георгиевна рассказала нам, оказывается, такие элементарные вещи, как доктор и психолог – каким образом мы можем вот это состояние свое изменить, почувствовать энергию, каким образом она может пополняться нашим организмом. Кроме того, мы рассматривали вопрос одной из бабушек, нашей радиослушательницы, которая говорила о том, что она все время злится. И опять же, о природе этого состояния, этой эмоции, и о том, каким образом она могла возникнуть и что с этим делать, об этом Светлана Георгиевна говорила нам. Мы обращаемся с нашим телом и не всегда понимаем и слушаем себя. Светлана Георгиевна, давайте продолжим эту тему.
Да, уважаемые господа слушатели, в прошлой программе мы говорили о том, что для того, чтобы стать счастливым или спокойным, или веселым и перестать злиться, необходимо делать какие-то простые элементарные вещи, которые позволят нам функционировать в том режиме, для которого мы предусмотрены. Мы говорили, что надо быть добрее, надо отпускать проблемы других людей, надо пытаться думать о проблемах как об испытаниях, учиться мечтать, говорить хорошо о других, жить сегодняшним днем и так далее. И следующее в продолжение мне бы хотелось сказать, что очень важно научиться не сравнивать себя с другими. Вот эта избитая такая истина, что надо сравниваться с самим собой, она очень часто людям не дается. Это не говорит о том, что не надо иметь кого-то в виде примера. То есть, если вы считаете, что другой живет лучше, и вы хотите следовать его примеру, да. Но дело в том, что следовать примеру другого человека не значит хотеть быть им. То есть, посмотреть, как у него получается, и попробовать это делать в жизни для себя, для того, чтобы быть самому лучше. Вот это механизм. У нас, к сожалению, очень часто получается так, особенно с развитием интернета и коммуникаций, когда люди могут видеть красавчиков и красавиц, когда люди могут видеть успешных, когда сегодня публикуют там снимки 70-80-летних женщин, которые на подиумах участвуют в показах, и они рассказывают, как они с утра до вечера питаются устрицами, листиком салата. И наши тетки, старушки, которые сидят и пытаются все это осмыслить, и говорят: «Боже мой, какой ужас, а я не такая», вместо того, чтобы встать с лавки и что там, начать ходить или делать хоть что-то. Кстати, раньше считалось, что в позднем возрасте нельзя заниматься спортом или там физической активностью, потому что кости хрупкие и так далее. Сейчас говорят: хоть когда, хоть перед самой смертью. То есть, если вы начнете заниматься здоровым образом жизни, то 5 лет вы точно, это официальная статистика, вы можете удлинить тот срок, на который как бы вы рассчитаны. И поэтому глядеть-то на других надо, но при этом не печалиться по их поводу, а делать что-то с собой. Следующее, опять же, исходя из этого, очень важное. Вы понимаете, ребенок рождается, и что делают родители? Они ему, когда вот он делает то, что правильно, они ему говорят: «Ты молодец». Когда он не делает то, что правильно, его наказывают. И получается, что ребенок начинает понимать, что все время надо искать одобрение. Сначала у родителей, потом у воспитателей в садике. Вот я сейчас была на курсах повышения квалификации, мне понравилась преподаватель из Петербурга, Российского педуниверситета имени Герцена. Она интересные такие наблюдения рассказывала, что ставили видеокамеры в группах, и как те дети, которые нравятся воспитателю, ну, воспитатель – это же человек, как она реагирует на поведение этих детей. «Умничка, умница, да ты молодец, да ты хорошая девочка». Понятно? То есть все время оценивание, которое переходит, когда мы приходим в страшную самую часть нашей жизни – школу, которая переходит во что? В виде оценок. То есть получается, что мы существуем внутри чужого оценивания, и ребенок начинает думать, что если меня оценивают плохо, я плохой. Вот. Но, к сожалению, и другая часть есть, когда люди думают, если меня оценивают хорошо, я хороший. Это не всегда совершенно так. И поэтому наша задача – и самим научиться, и научить детей понимать, что в первую очередь ты отвечаешь перед самим собой за свои поступки. Ты должен делать хорошо не потому, что тебя должны хвалить, а потому что ты сам будешь ругать себя, если ты будешь делать плохо. Видят это, не видят, знают, понимают, что ты это делаешь. То есть вот это внутренний стержень, который есть, ориентировка человека на самого себя.
Конечно, на совесть, скажем так.
Все-таки. Да, но здесь как бы есть еще одна грань вот этого состояния. Дело в том, что при неумеренности можно впасть в эгоизм, когда человек будет говорить, что все, что я делаю, я делаю правильно, и мы видим сегодня таких детей, которые все, что бы ни делали, родителями восхищаются, и они приходят в садик и не могут понять, почему их ругают. Он разбрасывает игрушки, кричит и визжит, как дома, а дома все умиляются, какой ты молодец, а в садике его за это ставят в угол. Но дело в том, что я не говорю о крайних вариантах. Я говорю о том, что надо сформировать у себя вот это внутреннее оценивание. Потому что, еще раз говорю, не всегда, к сожалению, бывает ситуация, когда нас ругают за то, или в чем мы действительно виноваты, или действительно, что мы плохи. Потому что очень часто ребенка или взрослого ругают, или говорят о нем плохо за то, в чем он не виноват. И что изменить он не может, к примеру, да? Ну, все вот эти примеры про детей с нарушением развития центральной нервной системы, да, этих гиперактивных несчастных, которых наказывают, или детей с расстройством аутического спектра, которые не могут коммуникатировать, а их берет музыкантша за руку и ставит в кружок и кричит: «Пой песни, возьми Петю за руку и танцуй с Петей», а он вообще прикасаться к другим детям не может. То есть дело в том, что, еще раз говорю, что с одной стороны, нам надо обязательно ориентироваться на мнение окружающих, иначе мы не сможем социализироваться и стать членами общества. Но принимать чужое мнение осознанно, понимаете, полноценно пропуская через понимание себя, без ориентации на то, что я должен делать это только потому, чтобы меня похвалили. Вот сейчас, опять же, мы с Ларисой Михайловной записываем программу, уже к концу идет и начинается ситуация ЕГЭ, тогда, когда дети сдают, сейчас пойдет вопрос о баллах вуза и так далее, когда внутреннее состояние ребенка зависит от какой-то цифры, которая где-то там незнамо где в компьютере будет, и от этой цифры будут говорить, хорош он или плохой, и родственники будут ругать его или там хвалить, понимаете? То есть во многом, еще раз говорю, вот кажется так, что не ориентируйся на чужое мнение, это что-то такое неправильное, но на самом деле, я еще раз говорю, что мы должны пытаться у себя и у детей выработать вот этот внутренний критерий оценочный. И опять же, вы посмотрите, в этом году вплоть до того, что руководитель Рособрнадзора говорил о том, что, пожалуйста, журналисты, перестаньте писать плохое про ЕГЭ, потому что дети у нас вплоть до суицидов. То есть колоссальная проблема именно из-за того, что в данной ситуации ребенку нужно чужое одобрение в виде какой-то, я не знаю, там цифры чего-то. И люди говорят, я не поступлю, я не сделаю, моя жизнь что? Кончена. Хотя мы знаем, но не буду перечислять, что огромную массу всего в мире сделано, известные люди, это люди без спецобразования. Они приходят или из другой сферы, или вообще ничего не могут. Но они хотят это делать и делают. Но это я не против вуза, вы имеете в виду. Это я к вопросу о том, что не нужно из ребенка делать то существо, которое как флюгер вертится в зависимости от того, что говорят учителя, там, родители и так далее. Следующая очень сложная вещь, очень сложная вещь. Дело в том, что я хочу сказать о том, что надо быть честным. Понимаете, опять же, возвращаясь к предыдущему, что я сказала, у нас у каждого свой внутренний вот такой оценщик сидит. И несмотря на то, что мы часто ориентируемся на мнение других, в большинстве обычный нормальный среднестатистический человек, он держит ответ перед самим собой. И тогда, когда человек лжет осознанно или говорит неправду, или пытается выделиться, или пытается чем-то неправомочным, вот таким неправдивым получить себе что-то, рано или поздно это выливается или в виде, ну мы знаем, там бывает алкоголизма, или в виде каких-то заболеваний, или в виде нарушений депрессии. То есть, ну так скажу, там, где можно быть честным, лучше быть честным. Именно потому, что внутренняя оценка наша, она имеет колоссальное для нас значение. А мы-то знаем внутри всегда, честно мы поступили или нет. Очень важная привычка, которую надо сформировать, следующая, это привычка слушать. Как чаще всего люди разговаривают друг с другом? Они ждут, пока другой закончит, для того, чтобы вставить самому слово. Это не слушание. Слушать – это понимать то, что говорит другой, без попыток вклиниться самому. Вот есть у нас люди, которые или в силу профессии, те же психологи, учителя, врачи, милиционеры, там продавцы, или в силу личностных качеств, это люди, которые любят всегда влезать везде, во все разговоры, везде в свое мнение спрашивают их или не спрашивают. Вы меня не спросите, но я вам скажу. Вопрос в том, что, как ни удивительно, когда мы слушаем, это больше для нас пользы, нежели когда мы говорим. И это связано, во-первых, с тем, что, слушая другого, мы понимаем, кто перед нами. Вот когда студенты приходят учиться на психологический факультет, их как раз учат этому. То есть вот они говорят, а я, например, потом на парах возвращаю, да, то, что они... Как это? Я говорю, подождите, но ведь вы это говорили. Мне что хочу сказать? Вот, например, профессия психолога или врача, или того же учителя, это как раз профессия, где не говорить надо, уметь. Как многие думают, да, плохие специалисты. Слушать, да. А слушать надо. Уметь услышать то, что говорит человек. Соединить то, что он говорит, понимаете? И тогда в конце консультации или чего-то, урока, вы можете сказать, а вот это у тебя вот это, а вот это вот это. А мы пытаемся все время свое вставить. Поэтому и семьи рушатся, и личностные отношения. Основная какая проблема? Он меня не слышит, да он меня не слышит. Меня, я никому не нужен, меня никто не хочет слышать, дети говорят. Потому что ребенок начинает рассказывать, а родитель что делает? Пытается комментировать его поведение, пытается вставлять какие-то свои нравоучения вместо того, чтобы, ну, скажем, мягко прослушать и забыть. То же самое, вы меня извините, но вас отчитывает начальник, или вы слушаете какую-то неприятную информацию, но в конце концов вас ругают. Что можно сделать? Просто слушать, не к себе это, а как он говорит, а как у него двигаются бровки, а какие слова, как красиво, и все. Это, кстати, один из механизмов излечения как раз от таких вот рабочих конфликтов. Я, по-моему, приводила пример, такой знаменитый у меня была преподавательница, доцент вуза, она страшно, университета, страшно боялась своего завкафедру, вот, и когда он ее вызывал или там что-то ругал, у нее были прединфарктные состояния, в конечном итоге у нее там заболевание сердца. Вот, и я ей что сказала? Я говорю, слушайте, а вы расскажите мне про него. Она говорит, как это? Я говорю, ну вот какой он? И она стала говорить, что он маленького роста, лысый, пузатый, у него там на голове бородавка, у него вечно рубашка не сходится, и пуговицы там расходятся, и потом она не глажена и так далее. Я говорю, а теперь попытайтесь увидеть все вот это и услышать, что он говорит, когда он вас вызывает. И когда она сделала это первый раз, она говорит, мне его так стало жалко, думаю, вот жена, она что, не может за ним поухаживать? Угу. И тогда, когда, вы понимаете, да. То есть внутрь... Вот,
выйти из ситуации.
Да, да, то есть научиться не себя продуцировать, не из себя вот это все выдавливать, а научиться в коммуникации да. слышать, видеть человека. Другого человека, да. который пытается что-то до нас донести. Это очень важно в отношении в семье. Это важнейший фактор в отношении с детьми, который никогда не соблюдается почти в 99% случаев. И это дает колоссальную возможность выделиться и спокойно работать на работе. Потому что вместо того, чтобы доказывать свою правоту, нужно просто... Ну, я не хочу плохое слово сказать. В одно ухо как там влетело, из другого вылетело. Опять же, посмотрите, вот все у русских есть, да? Вот. Но ведь об этом же говорят. Что зачем зацикливаться на информации? Выслушал, зачем этот негатив в голову, да, этих людей всех садить? И поэтому, еще раз говорю, вот научиться слушать, слышать и воспринимать как бы человека в целом, вместо того, чтобы пытаться самому залезть в эту коммуникацию, это важнейший способ оградить себя от колоссального количества проблем и конфликтов, начиная в магазине и заканчивая там транспортом или чем-то. Следующий очень важный фактор и привычка, тоже мы говорили в том или ином виде об этом, принять то, что нельзя изменить. И это важнейшая вещь. Почему? Я, например, вообще предлагаю что сделать? Взять листок бумажки, разделить на несколько частей. Что я могу сделать? Вот это, вот это. Что я могу сделать, но при титанических усилиях? Вот это. Что я хочу сделать? Вот. А что я не могу изменить? Вот это. К примеру, человек говорит, я могу похудеть, да, но он может изменить рост, нет. Я могу сделать то-то, да, но я могу сделать вот это, нет. И тогда, когда вместо хаоса и плача о том, какая я бедная и несчастна, как у меня все плохо, человек поймет, что есть вещи, которые можно изменить, а которые нельзя, это конструкт в голове, который позволит вылезти из любой ситуации. Потому что в любой ситуации есть вещи, которые мы не можем изменить, и сказать, да, их изменить нельзя. Но есть вещи, которые мы изменить можем. Тоже недавно женщина скоропостижно умер, муж на ее глазах, абсолютно здоровый человек, закупорка тромбоартерии. Эту ситуацию можно изменить? Нет. Но вопрос в чем? Она ведь осталась жива. Все. И разделив вот эту ситуацию на части и поняв, что была общая жизнь, а сейчас она стала индивидуальна, и часть общей жизни, которая осталась в воспоминаниях, она говорит, я не могу трогать его вещи. Ну, понятно, это горе. Но разделив вот эту ситуацию на части, мы выяснили, что, оказывается, есть часть, с которой можно что-то делать, а эта часть — ее собственная жизнь, ее тело, ее психика, ее сон, потому что там сон сразу нарушился и так далее, ее питание, ее работа. Следующее мое вам пожелание окажется, может быть, для некоторых удивительным. Я полностью к нему присоединяюсь. Это вы понимаете, я ведь не свои вещи говорю, да, это собрано. А то есть я не настолько умная, господа, нет, нет, нет. Я обычно называю фамилию, но здесь я не могу назвать фамилию, потому что это собрано из многих источников. Так вот, умные люди пишут, и я тут к ним абсолютно присоединяюсь, я также считаю, что надо читать книжки. Понимаете, ни интернет, ни электронную книгу. Мы уже говорили об этом очень много раз. И мы говорили, что лучше читать электронную книгу, чем не читать ничего. И Толстого лучше читать в гаджете, чем не... Я не об этом. Я как раз про ту обыкновенную бумажную книжку, которую мы должны листать, у которой есть запах. Кстати, в прошлой программе, помните, я вам говорила про врача-хирурга, 91-летнюю женщину бесподобную, которая до сих пор в Рязани оперирует, врач-проктолог. Она сказала, я читаю книги, потому что они пахнут и потому что их можно полистать. Ну, господа, 91 год, и человек работает, наверное, можно прислушаться к ее рекомендациям. Дело не в том, что листать или запах. Дело в том, что книги не производились и не производятся такого качества, какое сейчас информация в интернете. Все-таки книга – это литературный редактор, это отбор текста.
Это шрифт.
Это шрифт, это тот, кто сидит, следит за корректурой правильности написания, потому что то, что в интернете сейчас делают с русским языком, это фантастика, сколько ошибок, а дети это читают. То есть это все-таки, мы можем сказать, некий продукт коллективного творчества, за который эти люди отвечают, особенно если эта книга напечатана не сегодня, не вчера и не в ближайший год, а давно. То есть это качественный хороший продукт, в котором качественные хорошие мысли, который может подарить нам какие-то определенные такие позитивные эмоции. Следующая привычка, которую желательно иметь, это научиться не волноваться. Вот, казалось бы, что такое, Светлана Георгиевна, говорите, это невозможно, все об этом говорят, но дело в том, что если вы соедините все программы, которые мы про которые говорили, одна и та же идея. Если внутри нас все спокойно и весело, если мы самодостаточны, мы любим себя и принимаем свою жизнь, чего ради мы будем волноваться? Вы понимаете, что бы ни произошло, вот как религиозный человек говорит, все в руках Божьих, так ведь? Как говорит человек, продвинутый в психологии? Все, что бы ни произошло, оно будет происходить, потому что есть совокупность неких действий. Человек боится лететь в самолете. Правильно или нет? Нет. Почему? Потому что есть статистика. Самолет на сегодняшний день самый безопасный вид транспорта. Человек садится, ну не буду называть какой опасный, все мы знаем, да, машину. Человек садится в машину, почему-то не боится. Почему? Потому что ему кажется, что он что делает? Управляет ситуацией,
да,
так?
Да.
Это правильно или неправильно?
Нет, конечно.
Вот и все. То есть тогда, когда мы говорим, что есть некие-то вещи, мы что-то будем делать, и мы вот это поменяем, и вот это вот всего не будет, это неправда и это неправильно. И опять же, если мы принимаем то, что есть, мы не будем думать о том, что будет потом. Миллионы людей летают в самолетах, наслаждаясь. Кто-то спит. Вот у меня у дочери подружка. Она только зашла, села на кресло. Или вот я недавно летела с такой парочкой китайцев. Они зашли, сели, надели на глаза вот эти черные маски, и все. Мы летели, нас трясло, был страшный ураган. Летчик там говорит о том, что мы пролетаем над городами. Стюардесса кричит, мы сейчас вам будем давать обед. Они спали. Просто спали. Самолет приземлился, Они очнулись, сняли маски, пошли к выходу. То есть, но в то же самое время, вот тоже недавно летела очень известный человек в России, получилось так, что я рядом на кресле сидела, известный шоу-бизнеса, вот, который трясся так, он без конца крестился, он трясся руками, он боялся есть и пить, он без конца бегал в туалет в одном и том же самолете, понимаете? То есть вопрос не в том, что самолет может упасть, или мы там все от него, из него выпадем, а вопрос в том, что человек или понимает, что ситуацию можно изменить, или не понимает. Угу. Кстати, между прочим, самый огромный позитив от самолета был у меня два раза в жизни, когда я летела с монахинями. И я поняла из нашего вот екатеринбургской монастыря, наверное, потому что они садились в Екатеринбурге, я летела до Москвы. Вы знаете, во-первых, в этих женщинах был абсолютный покой. Когда они заходили в самолет, и когда я на них смотрела, то есть мысль о том, что самолет может упасть, она казалась настолько, вы понимаете, неприличной рядом с этими людьми, которые знали, что все в руках Божьих. Они просто жили вот этой секундой, без разницы, здесь, в полете, в самолете, была ли это турбулентность, или это не была турбулентность. То есть великая вера в то, что с нами будет только то, что должно быть, вот эта вера, она спасет от всего. И тогда мы не будем говорить о том, что вот мы сейчас все поменяем, и вот наконец-то нам будет счастье. Следующее очень хочу рекомендовать. И это рекомендуют люди другие. Хотя бы 2 недели в году надо уезжать. Куда-то, за пределы, на соседний участок, на дачу, без разницы. Дело в том, что вы мне скажете, наши предки не уезжали. Неправда, господа. Дело в том, что даже крестьянин, который жил в ужасающих условиях, 2 или 3 раза в год куда ездил? На ярмарку. Он переезжал совершенно в другую ситуацию, к другим людям и так далее. Плюс вы не забывайте, что часто поля были далеко, и для того, чтобы доехать до поля, где надо было работать, да, ведь поле это не рядом с домом было. То есть нельзя говорить о том, что вот они сидели сиднем и никуда не ездили и вообще. То есть вот эта идея, что хотя бы 10-14 дней нужно быть где-то для того, чтобы в первую очередь уметь оценить, что ты имеешь, уметь сравнить и понять, и вернуться домой радостно, что ты домой вернулся, это желательно делать. Несколько у нас программ было, господа, по поводу отпуска, и мы говорили, что есть люди, которые, уходя в отпуск, начинают делать ремонт или чего-то там еще, то есть находятся тут, и более того, вместо отдыха, как бы, есть такое высказывание, что отдых – это смена деятельности. То есть вместо того, чтобы сидеть в офисе, они начинают ремонт, и потом удивляются, почему они не отдохнули, а вышли на работу злющие, там, не отдохнувшие и так далее. Дело не в том, что они занимались ремонтом, а дело в том, что они были в одном и том же месте. То есть все-таки, еще раз говорю, если нет возможности выезжать, хотя бы в отпуске садиться на трамвай и переезжать в другой район города или на автобусы, там посмотреть, у нас огромное количество, начиная от Невьянской башни и заканчивая там, чего у нас только нет, да, тут рядом, в ближайшей доступности, где за один день можно съездить на экскурсию или посетить там монастырь или что-то. То есть вот эта идея о том, что надо выезжать и посмотреть для того, чтобы с радостью вернуться, эту идею нужно взять себе на вооружение. Следующее, что скажу, наверное, некоторым будет грустновато, но тем не менее. Я выскажу рекомендацию многих психологов, что надо хорошо одеваться. Дело не в дорого, а хорошо. Вещи должны быть вам по размеру, по телу, они должны быть подобраны, и в них самое главное, вы должны чувствовать себя свободно и красиво. Очень часто люди покупают вещи или подешевле, или скрыть свою толстоту, да, я вот сейчас там это бесформенное какое-то одену, серо-черно-грязное, и главное, чтобы не видно было, как люди говорят, брюхо, чтобы у меня не торчало. В результате, одевая вот эту тряпку, человек, кроме ненависти к себе и ненависти к этой одежде, ничего не испытывает. То есть когда хорошо одеты, когда все чистенько, подобрано, и вы, может быть, пахнете, пусть недорогими, но чем-то там, дезодорантом или чем-то, это позволяет вам самим чувствовать себя более комфортно и не формировать вот всего того, о чем мы говорили, зависти, злости, ревности к другим и так далее, попыток понять, что ты плохой, не такой и не так выглядишь. Еще одна рекомендация, тоже как бы не совсем, может быть, вами принята. И тоже я соглашусь с теми людьми, которые об этом пишут, говорят о том, что человек должен позволять себе грустить. Вообще, вот эти эмоции, помните, мы про злость говорили, да, что понять, что ты злишься, и понять, что ну ты злишься, и не говорить себе «я плохой, потому что я злюсь», а сказать себе «я злюсь, потому что». Но как только я это «потому что» уберу, я злиться перестану. Здесь точно так же. Дело в том, что в любом, даже великом счастье всегда есть грусть. Почему? Что, когда человек счастлив, нормальный человек должен понимать. Оно закончится.
Да, да.
И вот этот момент, когда вот эта грусть или сожаление, это и есть наивысший момент счастья. Когда мы понимаем, что оно недолговечно, оно кончится, но вот сейчас вот этот человек рядом с нами, эта ситуация рядом с нами, вот это что-то рядом с нами, и мы внутри вот этого. Но зато, если мы этому научимся, тогда, когда нам будет страшно, грустно и плохо, мы сможем сказать себе, как же так? Но ведь есть и в этом что? Какой-то элемент счастья. А вот сейчас вот это, чего хорошего в больничном листе? Так вы дома. На работу ходить не надо, так ведь? Буквально на днях у нас сотрудница вышла, 2,5 месяца лежала, 2 перелома. Ну, в общем, ужасно. На костылях, и сказали, что она останется инвалидом. Она пришла уже на работу, и уже только штырь у нее железный. Она сказала, я так испугалась, что я ходить не буду, что я поняла, что я сделаю все, чтобы только ходить. Вот. И все ее, которые с ней, 6 человек в палате лежали, все еще валяются, а она уже ходит. Через 2 недели на работу придет. Так вопрос в чем? Что когда мы сидели, и, ну, она там принесла какую-то еду, чего-то там, и все говорили, ой, как тебе хорошо, ты так похудела. Она действительно колоссально похудела за счет стресса. Кстати, многие, ломая ноги, поправляются, а она именно за счет стресса и того, что она без конца пыталась развить и здоровую ногу, и больную, она действительно стала очень худой. Так вы представляете, что говорит рядом сидящая со мной сотрудница? Она говорит, вот бы ногу сломать, чтобы похудеть. Я говорю, вы что, с ума сошли? Но! Что говорит эта женщина? Она как раз увидела, в плохом хорошее. То есть она поняла, что можно сломать ногу и решить проблему веса. На что я ей сказала, что если вы сядете...
Можно не ломать ногу.
Да. Нет, я ей сказала, вы сядете, вы будете вообще 300 килограмм, потому что не каждый, как она, может... Она, ну да. Понимаете? То есть даже в такой ситуации, как перелом ноги, другие люди могут завидовать, вы понимаете? И говорить, а почему бы мне вот это вот не сделать и также не получить хороший результат? Поэтому, еще раз говорю, позволяйте себе грустить. Почему? Потому что тогда, когда все будет плохо, вы сможете порадоваться. Следующая рекомендация. Понятно, хорошо питайтесь, тут вопросов никаких нет, мы то, что мы едим. Вот, господа слушатели, передо мной сидит прекрасная, изумительная Лариса Михайловна, похудевшая на бездну количество килограмм. Почему? Не потому, что она изнуряла себя диетами, не потому, что она не вылезала из фитнес-зала, только потому, что она что сделала? Нормализовала питание. Да. Она не стала кушать то, что не надо, а стала кушать то, что надо. Я правильно говорила, Лариса?
Да, совершенно верно. И другие диеты, которые действительно могли изнурять организм, да, я сразу чувствовала, что я просто не выдерживаю. А здесь просто нормальное, полноценное питание.
Вы слышали? Нормальное, полноценное питание, которое позволит не только держать вес нормальным и снижать, но и быть активным, веселым, с правильным сном и правильным взаимодействием с окружающими. Следующая рекомендация, о которой знают все и на которой я останавливаться не буду, это поддерживать очень прочную связь с семьей. Это звонки, это переписка, это приезжание в гости. И какие бы ни были ваши родственники, и как бы вы к ним ни относились, но это то общение, которое нужно нам, потому что помните, как в Маугли, мы с тобой одной крови. То есть вот это понимание того, что ты не одинок, а ты часть системы, которая называется семья, оно очень много дает, несмотря, еще раз говорю, на то, что ваши родственники могут причинять вам много проблем, но это ваши родственники. Потому что если бы здесь был батюшка, мы, наверное, знаем, что бы он сказал, да, он говорит, у вас есть проблемы с родственниками, потому что у вас родственники есть. Господа, нет проблем с родственниками чаще всего у того, у кого родственников нет. И самое последнее, заканчивая нашу программу, и я бы сказала, цикл по поводу того, что можно сделать для того, чтобы жить весело и счастливо, это попытайтесь хотя бы несколько минут в день проводить наедине с собой. Мы – это то, что есть у нас единственное неизменное в этом мире. Мы тот человек, который всегда нас должен поддерживать и понимать. Мы то, о чем надо заботиться в этом мире в первую очередь. и что нужно холить и лелеять. И самое главное, мы то, наш внутренний мир и наше понимание мира, что создает красоту этого мира, потому что мы, каждый из нас, именно то, что делает этот мир прекраснее, наша индивидуальность, наша личностная неповторимость. И когда наедине с собой и понимая это и осознавая, мы говорим себе, как здорово жить, мы увеличиваем в этом мире счастье и добро.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, в очередной раз мы с вами убеждаемся, что когда мы слышим нашего доктора и психолога, идет параллель с теми духовными наставлениями, да, которыми мы тоже стараемся руководствоваться. Но то, что касается тела, для нас Светлана Георгиевна открывает действительно неизведанные дали и совершенно возможности доступные, согласитесь, для каждого. Вот поэтому, наверное, нужно друг другу пожелать взять себя в руки, взять эти руководства к действию и двигаться вперед. Спасибо огромное, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Thank you.